Кроме личных вещей в машине два толстенных пакета, опечатанные гербовыми сургучными печатями НКВД Белоруссии. Совершенно секретные документы, что оговорено в предписании. И шофер там указан, и сержант для охраны. Все чин-чином, все продумано и правдоподобно. Документы безупречные. На удостоверении у майора, хорошо нам уже знакомая подпись черной тушью, наркома внутренних дел Белоруссии, а на удостоверении к нагрудному знаку, выданному еще в 1930 году, личная роспись Минжинского. И у жены, вольно-наемной сотрудницы органов НКВД, и у военного шофера, и у сержанта тоже абсолютно безупречные документы. Номер у М-ки Минский, паспорт и путевой лист подлинные, соответствующие. На висящем в машине маузере раскладки серебряная пластинка с гравировкой «Товарищу Фомину, инициалы от ОГПУ СССР». Ни единой задоринки, ни в бумагах, ни в экипировке, ни в поведении. Имелись даже сходные признаки в словесных портретах ребенка и родителей. Белявый, с голубыми глазами, как и мама, и скуластый, с широким прямым лбом, как отец. Все чин-чином. Плюс отличное знание оперативной обстановки. Майор, между прочим, негромко, доверительно сказал: «Вы от Бориса Ивановича? От Кондрашина?» Капитан Кондрашин, Борис Иванович, третьи сутки исполнял обязанности командира нашего погранполка. Даже это они знали. И все-таки мы их взяли. Рассказывая Фомченко и Лужнову действительный случай, я для пользы дела, по воспитательным соображениям, кое-что приукрасил. Взяли мы в основном трупы, а блондинку, тоже начавшую стрелять, тяжело ранили. Как оказалось, мальчик был сынишка советского командира, подобранный немцами где-то у границы в первые сутки войны. Его натаскивали несколько дней, приучали называть майора папой, а блондинку мамой, и приучили. Но так как он иногда сбивался и говорил ей тетя, или ему дядя, уже не помню, ребенка заставляли молчать, когда его держали за руку. С этой же целью, чтобы в нужные минуты он не говорил, ему засовывали в рот леденцы. При проверке документов, сжимая маленькую ладошку, мама, она оказалась радисткой, от напряжения, видно, сделала ему больно, и он поморщился. Кстати, потом, обхватив ее окровавленную, полуживую обеими руками, он вцепился намертво и дико кричал. В этой страшной для него передряге она наверняка казалась ему самым близким человеком. Был я тогда молодым и сопливым, хотя 2 года уже прослужил на границе, и заметил, что она сдавливает мальчику ладошку, и он морщится, и что рот у него занят леденцами не я, а лейтенант Хрусталев, мой начальник заставы, проверявший документы. Он и подал нам условный знак, а сам, взяв у бойца-пограничника винтовку, не говоря ни слова, силой ткнул штыком несколько раз в засургученные пакеты. Звук был металлический. Там оказались рации в специальных дюралевых футлярах. «Что вы делаете?» — возмущенно закричал майор. Это был сигнал, потому что мгновенно все 4 выхватили пистолеты. Я страховал с левой стороны машины, стоял у задней дверцы и по расчету держал в первую очередь сержанта, шофера. Как только они обнажили свои пушки, я без промедления вогнал сержанту 2 пули между глаз, а 3-ю всадил в висок шоферу. Майора заколол Хрусталев, он же обезвредил и блондинку, успевшую, однако, смертельно ранить бойца-пограничника. Толковый мужик был Хрусталев, находчивый, умелый и решительный. Он не только что у майора, он и у комиссара госбезопасности или генерала в случае необходимости проверил бы штыком и любые секретные пакеты, и какой угодно багаж. Толковый он был мужик, а спустя неделю, в такой же примерно ситуации, как Подорший, только ближе к Смоленску, помешкал секунды и заплатил за это жизнью. Тут всегда так, кто кого упредит. Про трупы я понятное слово не сказал, а лозунг тогда про «между прочим» везде был, да и команда нам. Уничтожай немецких шпионов и диверсантов. Сколько мы их перестреляли, пока не поумнели. А теперь вот попробуй хоть одного взять неживым. Да с тебя 3 шкуры снимут и в личное дело подошьют. Просвещая Фомченко и Лужного, я, чтобы они не отвлекались, одновременно продолжал наблюдать. Я говорил, то и дело поглядывая в окно, а они смотрели мне в рот глазами 9 на 12. Примечательно, что воевали оба, как и я, с первого лета. Фомченко до ранения был штурман эскадрильи, а Лужнов — командир звена. Не знаю, как они летали. Судя по наградам, неплохо. Что же касается активного розыска и силового задержания, они не представляли себе азбучных истин. И я уверился, что проку от них будет в случае чего шиш да кумыш. Выждав, пока сумерки сгустились, мы натаскали на чердак сена, полыни от блох и устроились с удобствами. Как только совсем стемнело, я расположил офицеров в кустах за хатой Юлии, метрах в 50, а сам поместился с другой, фасадной стороны. Предварительно мы оговорили всевозможные ситуации и обусловили сигналы взаимодействия. Я разъяснил им все дважды, втолковал как первоклашкам. «Если он будет один, — прямо сказал я, — то вы мне не понадобитесь. Если будет один, сидите и не вылезайте».